эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Давид Залкалиани раскрыл детали своей встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Одним из главных мотивов и факторов встречи с Сергеем Лавровым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была тяжелая волна незаконной бордеризации, которая происходила на протяжении последних 3 месяцев.
Новость о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией оказалась недоразумением.
Допуск – это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом.
В Ахалгорском районе начали выдавать пропуска на пересечение де-факто границы.
Власти прекрасно видят, как быстро меняется настроение в районе из-за закрытия границы. Одни люди паникуют, говорят, мы уже навсегда отрезаны от своих родных, а другие злятся.
Северокорейские рабочие занялись облицовкой здания абхазского Кабмина.
Корейцы отличаются высоким качеством производимых работ и дисциплиной почти что военной.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Нана Плиева.
Посол США в ЕС Гордон Сондланд выступает перед комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Слушания проходят за закрытыми дверями, однако распространен текст вступительного слова дипломата. Из него следует, что сотрудники Госдепартамента США, ответственные за политику в отношении Украины, по прямому указанию Трампа должны были оказывать содействие переговорам личного юриста президента Руди Джулиани с представителями украинских властей. По словам Сондланда, он не был с этим согласен, однако не мог нарушить указания и, кроме того, полагал, что Джулиани может помочь налаживанию контактов между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат уверяет, что не задумывался о том, что Джулиани может поднять на встречах с украинскими представителями вопрос о расследовании в отношении сына политического оппонента Трампа Джо Байдена. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Сондланд вместе с бывшим представителем США по Украине Куртом Уолкером стремились добиться от Зеленского заявления о том, что Украина возобновит расследование, связанное с Байденом. В Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс вместе с госсекретарем США Майком Помпео прибыли в Турцию с экстренным визитом, чтобы попытаться убедить Эрдогана прекратить военную операцию на севере Сирии. Сам Эрдоган ранее скептически оценивал миссию американских представителей. Он даже говорил, что не встретится с ними, хотя позднее изменил свои планы. Турецкий президент также утверждал, что не опасается ужесточения санкций со стороны США. Необходимость операции против сирийских курдов он оправдывает борьбой с терроризмом. В четверг стало известно о письме, которое Дональд Трамп направил Эрдогану 9 октября, в день начала турецкой операции. В нем он в весьма откровенных выражениях призывает Эрдогана отказаться от применения силы в Сирии. Цитата. «Не будьте глупцом, не стройте из себя крутого парня», пишет в частности Трамп. Стилистика письма вызвала критику оппонентов президента США. В администрации Эрдогана заявили, что отправили документ в мусорную корзину. Президент Трамп, с одной стороны, критикует операцию Турции, с другой, защищает свое решение вывести американские войска с севера Сирии и не оказывать курдам помощи. Большинство членов Конгресса не согласны с этим решением Трампа. В Вашингтоне встреча президента США Дональда Трампа с руководством Конгресса о ситуации в Сирии завершилась безрезультатно. Трамп пригласил руководителей Конгресса, включая высокопоставленных демократов, в Белый дом на частную беседу. Демократы вскоре после ее начала покинули Белый дом. Поводом для этого, как они сами заявили, стали резкие высказывания президента в отношении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Как сказала журналистам сама Пелоси, у президента произошел нервный срыв. Как она предположила, потому что ранее Палата представителей приняла резолюцию, осуждающую решение Трампа вывести войска из Северной Сирии. Причем за нее голосовали не только демократы, но и большинство республиканцев, что, как утверждает спикер, и стало причиной гнева президента. По словам лидера фракции демократов в Сенате и в Палате представителей Чака Шумера и Стэнни Хойера, Трамп, в частности, назвал Пелоси третьесортным политиком. Ранее Дональд Трамп обвинял спикера в нарушении процедуры при начале расследования по вопросу об импичменте президента и ни разу употреблял по отношению к ней неуважительные эпитеты в Твиттере. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал о неуместном тоне, в котором Пелоси разговаривала с президентом, и добавил, что после ухода демократа встреча продолжилась и завершилась продуктивно, пишет «Голос Америки». Троих дипломатов из посольства США в России сняли с поезда в Архангельской области во время официальной поездки. Об этом Радио Свобода сообщили в Госдепартаменте США. Представитель ведомства уточнил, что американская сторона надлежащим образом уведомила российские власти о предстоящем визите. Ранее о задержании американцев в связи с выездом на режимную территорию без разрешения сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Спецпредставитель МИДа России Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства уведомили Минобороны лишь о планах посетить Архангельск.
Они действительно запросили в Министерстве обороны России и получили, как положено, разрешение для поездки в Архангельск. Но именно в Архангельск, а не куда-то дальше, не куда-то в сторону. Вместо этого они прибыли, причем на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками. Тоже интересно, правда? Они прибыли в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения.
Заявила Мария Захарова. Собеседник «Интерфакса» рассказал, что американцы не предоставили документы, необходимые для посещения режимной территории, которой является Северодвинск. По словам источника агентства, после проверки документов дипломатов отпустили.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз больше не намерен переносить дату выхода Британии из ЕС, намеченную на 31 октября. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после того, как стало известно о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения об условиях Брекзита. Пока не ясно, все ли лидеры Евросоюза согласны с этой позицией, что будет, если британский парламент в субботу не одобрит соглашение, и Лондон официально попросит о переносе даты Брекзита. В Брюсселе в четверг и пятницу проходит саммит ЕС, на котором, как ожидается, европейские лидеры со своей стороны одобрят договор. Документ был согласован только в четверг. Речь идет о рамочном соглашении, которое носит временный характер. Многие параметры, на которых Британия будет сосуществовать с Европейским Союзом, будут определены позже. Переходный период продлится как минимум до конца 2020 года. Однако это соглашение, если оно будет одобрено, позволит Британии к 1 ноября формально выйти из ЕС.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в ходе министерского часа парламент Грузии заслушал главу Министерства иностранных дел Давида Залкалиани. Депутатов прежде всего интересовали детали встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
По словам министра, Грузия находится в зоне сложного геополитического разлома, поэтому влияние глобальных процессов весьма ощутимо. В этих условиях проведение мирной и рациональной внешней политики является главной предпосылкой для стабильного развития страны, а также эффективным инструментом восстановления доверия людей, разделенных оккупационными линиями, начал свое выступление Давид Залкалиани. Обвинение оппозиции, что Грузия постепенно переводит вектор отношений Запада на Россию, министр решительно отверг.
Сегодня прозвучало важное заявление Джеймса Апатурая, который подчеркнул, что Грузия как никогда близка к членству в НАТО. Это заявление является признанием того, что страна движется в евроатлантическом направлении. Также одним из основных направлений является углубление отношений во всех форматах с нашим основным партнером США. Это касается как оборонной, так и экономической составляющей. Мы хотим, чтобы отношения в экономической сфере были столь же интенсивны, как сотрудничество в сфере безопасности. При поддержке парламента в США направлено предложение об установлении режима свободной торговли между Грузией и Америкой.
После доклада министра пленарная сессия перешла в режим диалога. Большинство вопросов, как большинство, так и оппозиции, касались встречи Залкалиани с главой МИД Российской Федерации Лавровым. Естественно, более остро звучали вопросы оппозиции. Один из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили поинтересовалась, была ли согласована встреча с кем-либо, кроме лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
Что касается встречи с Лавровым, мне интересна динамика согласования встречи. Это произошло после консультаций с парламентом и правительством. Все мы помним насмешки Лаврова, от которого мы, кстати, узнали, что встреча состоялась по вашей инициативе, и что ваш комментарий длился дольше встречи. Был ли затронут вопрос оккупации? Какой смысл в этих встречах, если этого не обсуждать?
По утверждению Залкалиани, встреча была организована по инициативе швейцарских посредников и длилась около получаса.
Убежден, что эта встреча была своевременной и важной. Повторюсь, решение о переговорах было принято после консультаций с нашими партнерами в сжатые сроки. Одним из главных мотивов и факторов встречи с Сергеем Лавровым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была тяжелая волна незаконной бордеризации, которая происходила на протяжении последних 3 месяцев. Второе направление – это возможный пересмотр переговорных форматов с Россией, и это также было обсуждено. Также был затронут вопрос возобновления прерванного по инициативе российской стороны авиасообщения.
По мнению министра, по всем интересовавшим грузинскую сторону вопросам были получены обстоятельные ответы. Интенсивность бордеризации снизилась. Переговорные форматы будут сохранены в текущем режиме, а полеты российских судов будут возобновлены в ближайшее время. Далее министр попытался ответить оппозиции, которая не раз делала акцент об секретном и унизительном для Грузии формате встречи с Лавровым.
Разумеется, я проконсультировался с премьер-министром Грузии. Вопрос решался оперативно. Кроме Лаврова, я встречался с представителями 38 государств. Меня сопровождала глава парламентского комитета по внешним связям Софока Царава. И думаю, вопросов возникать не должно. Что касается спекуляции о том, что о результатах встречи узнали из российских СМИ, это также является неправдой. Я дал интервью грузинским телеканалам в Нью-Йорке. Было 10 вечера, а в Тбилиси раннее утро. Но по некоторым каналам сюжет прошел. Итоги встречи прокомментировал представитель швейцарского МИДа, который подтвердил, что встреча состоялась по инициативе посредников, а не грузинской стороны.
В целом, по словам Залкалиани, на фоне 12-летнего отсутствия дипломатических контактов на высшем уровне, надежд на скорый прорыв в отношениях с Россией сложно было ожидать. Встреча с главой МИД России актуализовала вопрос Грузии в международной повестке дня, и это один из главных результатов встречи, подытожил главный дипломат Грузии. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Новость о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией оказалась недоразумением. Тем не менее, грузинские власти приветствуют возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией и главным образом из-за убытков, которые, по утверждению Национальной администрации туризма, понесла страна. В оппозиции подобные заявления по обыкновению встречают критикой. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Мы будем только приветствовать, если официальные российские круги пересмотрят принятое решение и прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией будет восстановлено, заявила министр экономики и устойчивого развития Надхья Турнава по завершению сегодняшнего заседания Кабинета министров. Так она прокомментировала распространенную вчера в российских СМИ информацию о восстановлении авиасообщения между Грузией и Россией. Еще 15 октября на сайте Росавиации был опубликован приказ, согласно которому самолет российской авиакомпании S7 Airlines были допущены к полетам из Москвы в Кутаиси. Многие СМИ восприняли этот документ как отказ от запрета на выполнение прямых авиарейсов между странами. Однако спустя какое-то время в Федеральном агентстве воздушного транспорта Российской Федерации опровергли эту информацию. В интервью РИА Новости представитель агентства сообщила:
допуск – это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом.
В Грузии пока не берутся говорить о том, когда это будет возможно. Во время сегодняшнего брифинга Надхья Турнава заявила, что прежде необходимо пройти целый ряд формальных процедур.
В первые же дни, когда было принято соответствующее решение со стороны России, было приостановлено прямое воздушное сообщение, наша воздушная администрация ответила на это. Если были вопросы по поводу безопасности, мы написали, что наша система отвечает высшим европейским стандартам, и тут вопросов не должно возникать. Исходя из этого, наша администрация всегда готова к началу консультаций, и мы ждем от второй стороны определенных позитивных шагов.
Заявила сегодня министр и добавила, что приветствует это решение, если оно будет принято. Одной из веских причин грузинские власти считают те потери, которые понесла туристическая сфера после запрета на выполнение прямых авиарейсов. По словам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, в июле текущего года сфере туризма был нанесен ущерб в 57 миллионов долларов, а в августе в 56 миллионов.
Как говорят люди, работающие в этой индустрии, большая доля их бизнеса зависела от конкретного рынка и понесла ущерб в 12-20%. Это было вызвано запретом на выполнение прямых рейсов. Стоит отметить, что страну, которая на протяжении лет активно представлена на российском рынке, позиционировали как демократическую, свободную и гостеприимную. Это повлияло на рост количества туристов из этой страны. Наш частный сектор успешно вел бизнес-отношения, а с июля мы потеряли приблизительно 10-15 авиарейсов в день из конкретного государства. К примеру, в сентябре у нас наблюдается приблизительно 20% спад туристического потока из России, что, естественно, в итоге отражается на частном секторе и, главное, на поступлениях в госказну.
Депутат от национального движения Саломе Самадашвили считает неприемлемыми разговоры о подобных убытках и необходимости восстановления прямого авиасообщения с Россией.
За прошедший туристический сезон количество туристов из иностранных государств, в первую очередь из стран Европы, выросло, несмотря на так называемое российское эмбарго. Соответственно, тот миф, который создают власти, говоря о необходимости возобновить полеты, служит лишь интересам России. У них нет ничего общего с экономическими интересами нашей страны.
В российских политических кругах тоже скептически относятся к подобным темам, но по другим причинам. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что говорить о восстановлении авиасообщения будет неправильно, пока президент Грузии не извинится за то, что неоднократно называл Россию страной-агрессором. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия возобновили выдачу пропусков для пересечения де-факто границы с Грузией. Это происходит на фоне закрытия всех пунктов пропуска на неопределенный срок. Юго-осетинские власти заявляют, что этот режим продлится до упразднения грузинского полицейского поста в селе Цнелисе. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Вчера в здании Ленингорского поселкового совета вывесили список из 150 жителей района, у которых уже готовы пропуски на пересечение границы. Срок действия пропусков для пересечения пункта Раздахан заканчивается до конца этого года. Местные жители начали сдавать документы на получение новых еще в июле. Все уже привыкли, что их замена – дело хлопотное, затягивается едва ли не до середины следующего года. А тут такая приятная неожиданность. Раньше пропуски получали в здании районного отделения КГБ. Теперь документы выдают там же, где вывесили список, в здании поселковой администрации. Там оборудовали специальный кабинет для представителя Схинвала, как его определили ленингорцы, который раз в неделю по средам будет принимать и выдавать пропуски. Вчера состоялся его первый прием. Как говорят ленингорцы, заранее жители об этом нововведении не проинформировали, поэтому за пропусками пришли лишь немногие. По их словам, после первого дня приема представитель Схинвала произвел на них самое благоприятное впечатление. Вежливый, доброжелательный человек. Еще одно нововведение. Если раньше новые пропуски выдавали взамен старых, то теперь их не меняют. Просто продлевают срок их действия. Как это происходит? Вы сдаете представителю старый пропуск, он отвозит их в Схинвал, и через некоторое время возвращает вам его со свежей печатью и записью шариковой ручкой. Продлено до ноября 2022 года. Я попросил счастливых обладателей продленных пропусков прочитать, что указано в оттиске печати. По их словам, КГБ Южной Осетии – пограничный представитель. Вероятно, это и есть представитель Схинвала. Сдать пропуски на продление можно тоже ему, по средам. А если в другой день, то в районное КГБ. При этом не обязательно приносить пропуск лично. Можно передать их через третьих лиц. Конечно, прошел только первый день, но такое впечатление, что процедура получения пропусков, которая была просто до абсурда забюрократизирована, затянута, теперь, наконец, стала простой, доступной, человечной. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, единственное, о чем можно сожалеть, что эта замечательная история происходит в момент приграничного кризиса. Все пункты пропуска закрыты, и когда они откроются, неизвестно.
Власти прекрасно видят, как быстро меняется настроение в районе из-за закрытия границ. Одни люди паникуют, говорят, мы уже навсегда отрезаны от своих родных. А другие злятся, говорят, что надо протестовать. В этой ситуации выдача пропусков – это такой способ успокоить людей, дать им надежду. Потому что если пропуска выдают, значит дорога скоро откроется. Схинвал принимает такие меры, но с другой стороны районная власть даже не намекает на открытые дороги. Они обращающим говорят, что один день постараются открыть в ноябре на одну сторону.
По информации Тамары Мирокашвили, определились в Схинвале и с тем, как в условиях кризиса будут пропускать через Раздахан больных, нуждающихся в госпитализации на территории Грузии.
Как это будет выглядеть? Больной обращается к главврачу района, оставляет свой диагноз и заявление, что нуждается в лечении в Тбилиси. Документы потом главврач отправляет к министру здравоохранения, потом он уже принимает меры через правительство, чтобы такие люди покинули район через Раздахан. Но пока непонятно, как они будут возвращаться. Насколько я знаю, эта процедура еще не проработана.
Раньше, когда вопрос решался на уровне главы района, экстренного больного можно было переправить в течение часа-двух. Конечно, при условии, что глава района или его заместитель – люди приличные, неравнодушные к чужой беде. Теперь, когда выстроена целая цепочка согласований, никакой экстренной госпитализации в Тбилиси не может быть и речи. На последние переправки через границу экстренных больных, которые прошли уже после закрытия границы, ушло в среднем по 10 суток. То есть 10 суток – это время, которое проходит с момента принятия решения лечащим врачом в Ленингорской районной больнице до поступления больного в приемный покой Тбилисской клиники. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Внимание многих в абхазском обществе привлекла появившаяся недавно в американской газете «Вашингтон-Пост» статья о гастарбайтерах из Северной Кореи, работающих в Абхазии. Поскольку самопровозглашенная республика не является членом ООН, она не считает себя обязанной выполнять запрет этой организации на работу северных корейцев в соответствии с наложенными на КНДР санкциями. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях одна из известнейших в мире газет, американская «Вашингтон-Пост», посвятила статью Абхазии. Конкретнее гастарбайтерам в ней из КНДР. Поскольку по ряду причин я это издание не читаю, познакомился с текстом журналиста Ами Феррис Ротмана в ней, в пересказе некоторых русскоязычных изданий, в частности Александра Пятина, публикации «Вашингтон-Пост» нашла в Абхазию лазейку для Ким Чен Ы. В интернет-издании «Новый взгляд». Мы на «Эхе Кавказа» уже не раз последние год-два рассказывали о северокорейских гастарбайтерах в Абхазии. Например, недели три назад я приводил данные миграционной службы Абхазии о том, что в республике сейчас трудится около 3400 иностранных рабочих. Почти половина из них – это посланцы солнечного Узбекистана. На втором месте по численности находятся посланцы не менее солнечной Армении. Работает в Абхазии на строительстве отеля близ Красного моста в Сухуми, в Гагре, в овощеводческих теплицах в селе Адзюбжа и около 250 приезжих из дальнего зарубежья, граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Корейцы отличаются высоким качеством производимых работ и дисциплиной почти что военной. Но автор статьи «Вашингтон-Пост» приводит дает несколько иные количественные данные. Согласно им, в Абхазии в настоящее время работает около 400 северных корейцев. И кроме того, американский журналист добавил к теме такие любопытные пояснения. В декабре 2017 года ООН ввела санкции, в рамках которых к концу 2019 все страны, входящие в ООН, должны выслать северокорейских работников. Резолюцию в том числе подписали Россия и Китай, на которых приходилась их львиная доля. Кстати, в РФ остается еще 10 тысяч северных корейцев, которые к Новому году должны ее покинуть. Смысл этого ограничения в том, чтобы не дать Пхеньяну доступа к валюте, которого он лишен из-за санкций. Чтобы обойти запрет, северокорейские власти отправляют за рубеж десятки тысяч своих граждан, которые работают от зари до зари, но обеспечивают валютные поступления на родину. Однако Абхазия в ООН не входит, что создает для северокорейских трудовых мигрантов лазейку. Вашингтон-Пост рисует такую картину работы северокорейцев в Абхазии. Цитата. «Рано утром, еще до восхода солнца, группы северокорейских работников отправляются по улицам абхазских городов строить дома и прокладывать железные дороги, держа в руках пластиковые пакеты с едой. Работают живущие в Абхазии корейцы и в сфере услуг». Конец цитаты. Насчет прокладки железных дорог американский журналист, видно, хватил лишнего. Может, речь шла о ремонте каких-то участков абхазской железной дороги. На днях от друзей, работающих в здании Кабмина Абхазии по улице Званба, 9, я услышал, что северокорейцы работают сейчас на укладке плитки на фасаде этого пятиэтажного здания. И как работают, даже поздно вечером при свете больших электроламп. И сегодня утром я решил пообщаться с рабочими из страны утренней свежести, как именуют родину корейцы. Подойдя незадолго до 9 к упомянутому фасаду, загороженному строительным забором, увидел пристроенные к нему металлические леса, а на самом их верху, на уровне 4-5 этажей, фигурки рабочих. Войдя в здание со двора, я вышел через парадную дверь в огороженный участок перед фасадом и подошел к молодому корейцу, который мешал раствор и подавал его в ведре с помощью блока на веревке своим товарищам наверху. Разговор у нас не клеился. Тогда мой собеседник начал кричать кому-то, и к нам спустился другой кореец в очочках и немножко знающий по-русски. Его имя оказалось Кан, и это сразу настроило наш разговор на дружескую волну. Объяснил ему, что есть такое и абхазское имя. А еще рассказал, как в Абхазии полюбили футболиста по фамилии Айба, который играл в 2016 году в Сухуми на чемпионате мира по версии Конифа за сборную корейцы и Японии. Не уверен, правда, все ли собеседник понимал из сказанного мной. В какой-то момент Кан достал мобильник и позвонил своему соотечественнику, гораздо лучше знавшему по-русски, которого зовут Вон. Судя по всему, они оба решили, что я хочу пригласить пару рабочих для ремонта квартиры. Я не стал возражать, поскольку действительно намечаю такой ремонт. А на здании Кабмина северокорейская бригада будет работать еще месяца 2-3. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали об осетинском языке беседовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, каково сейчас положение осетинского языка?
Учитывая то количество часов, которое у нас есть, и учитывая уровень преподавателей, которые работают сегодня, преподают осетинский язык в школе, язык пока что не под угрозой. Единственная проблема в школе – дается все, что нужно. Учителями. У нас очень хороший контингент учителей осетинского языка. Единственная проблема в том, что дома с ними разговаривают, если на осетинском, то он сленговый, неправильный, неполный, смешанный, вот это плохо. Или разговаривают на русском языке, почему-то это стало приоритетным. Вроде мы все разговариваем на осетинском. У нас дети приходят в школу осетиноязычные, но речь у них не насыщенная, потому что они перемежают русскими словами, они не могут полностью выразить мысли на сирийском языке. И вся проблема в том, что просто не читаются книги. И, в принципе, мы подрастающее поколение можем направить в нужное русло, если родители будут дома контролировать то задание, которое учителя дают на дом прочитать.
Я думаю, что такой опасности нет пока что. Пока что в каждом доме говорят на родном осетинском кударском языке. Раньше, в советские времена, больше там говорили на грузинском, даже чем на родном. А сейчас, если это даже русский, то это какой-то баланс. Раньше грузинский, теперь русский. Ничего такого страшного нет. Да, позитивного нужно отметить то, что больше внимания уделяют сейчас всяким культурным мероприятиям, типа осетинских писателей, всякие вечера проводят в йогу на родном, на кударском языке, когда поют вот наши студентки. Так что все будет у нас хорошо.
Я считаю, что угроза исчезновения осетинского языка есть, и она очень серьезна. Я тоже использую слова-паразиты, все такое. Каждый должен начинать с себя, и каждый должен начать работать над собой в первую очередь. Лично я с друзьями говорила и всегда буду говорить на осетинском, конечно же. Прямо то, что русский язык считается вторым государственным языком, это не обязывает меня, чтобы я говорила на нем на улице или где-то. Каждый образованный человек должен, конечно же, знать русский язык. Но лично я говорю и буду говорить на осетинском. А в семье у нас тоже все говорят на осетинском, и так же будет.
Вот насколько я помню, у нас был один урок в неделю языка, а следующая неделя была литературы, то есть так чередовалось. А потом бывает спрос. Соответственно, я вообще учила язык с бабушкой, потому что много я вообще не понимала слов. Ну,
Зарина Сынакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Отношения между Грузией и Соединенными Штатами на сегодняшний день находятся на высшей отметке. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте в рамках министерского часа, передает общественный вещатель. По словам министра, Грузия пользуется двухпартийной поддержкой исполнительной и законодательной властей США, что в течение последнего времени было отражено как в динамике двусторонних визитов на высоком уровне, а также в законодательных актах, принятых в поддержку Грузии. Давид Залкалиани заострил внимание на совместной декларации, посвященной 10-й годовщине Хартии стратегического партнерства между США и Грузией, в которой определены будущие приоритеты сотрудничества по всем направлениям. Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 декабря будет лишен государственной охраны. Оценка опасностей, на основании которых принимаются соответствующие решения, проводится периодически. До декабря она еще будет пересмотрена. Впрочем, как заявили агентство АПН в специальной службе государственной охраны, в настоящее время необходимости в сохранении защиты экс-президента в ведомстве не видят. Сам Георгий Маргвелашвили усматривает в таком решении политический мотив. По его мнению, законодательные изменения, согласно которым через год после отставки высокопоставленные чиновники лишаются госохраны, были направлены против него лично. Цитата. «Я связываю это с уже ставшей стандартной традицией правящей партии совершать нападки на институт президентства. Это уже превратившееся в политику попытки подрыва этого института. Чему я должен удивляться? В Конституцию внесли поправки, и чтобы как-то отомстить мне. И это, конечно, будет сделано», — сказал бывший президент. Парламент Грузии утвердил Григола Лилуашвили в должности руководителя службы государственной безопасности страны. На пленарном заседании кандидатуру Лилуашвили поддержали 85 депутатов, 8 проголосовали против. Должность руководителя СГБ стала вакантной после того, как Вахтанг Гомелаури, возглавлявший ведомство, был назначен министром внутренних дел страны, напоминает агентство IPN. Что касается Григола Лилуашвили, он с января 2019 года работал в ведомстве первым заместителем главы структуры. Министр экономики устойчивого развития Грузии Натия Турнава считает, что у серьезных иностранных инвесторов не должно возникать вопросов в отношении поддержки проекта глубоководного порта Анакля со стороны правительства страны. Как заявила журналистам глава ведомства, стратегически важный для Грузии порт Анакля является единственным проектом, включенным в конституцию страны, сообщает общественный вещатель. По словам главы Минэкономики, речь идет не только о поддержке на уровне заявлений, но и юридической и финансовой поддержки правительства. Накануне правительство страны продлила до конца 2019 года срок, выделенный для привлечения инвесторов к консорциуму развития порта Анакля, созданным частными структурами для строительства первого в стране глубоководного порта.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. От президента Грузии Саломе Зурабишвили ждут, что она пойдет в прокуратуру и сама предоставит информацию следствию по скандальному списку помилованных осужденных. Об этом сегодня заявила министр юстиции Тея Цулукяни. Ее предложение изучала Мзия Парисишвили.
В том, чтобы прийти на опрос в прокуратуру, Тея Цулукяни не видит никакой проблемы. Так она начала отвечать на вопрос, ответа на который грузинское общество с августа ждет от президента Саломе Зурабишвили. Она и ее администрация оказались замешаны в скандале после того, как стало известно, что среди помилованных заключенных оказались убийца полицейского, осужденный за убийство, укрывавшийся 12 лет от правосудия и отсидевший всего 3 года, наркодилер и даже заключенный за изнасилование подростка. Прокуратура возбудила уголовное дело по этому факту и даже вызвала на опрос сотрудников администрации президента. Объяснения ждут и от президента, в том числе и представители правящей грузинской мечты, благодаря поддержке которой она и победила в президентских выборах 2018 года. Но президент об этом не желает говорить и своими действиями еще больше вызывает раздражение общества. Поэтому и не понимает министр Сулукяни позицию президента. Я не президент. Если бы была им, обязательно посетила бы прокуратуру. Тея Цулукяни объяснила, что если человек пришел в прокуратуру и ответил на вопросы следователей, это не значит, что он совершил преступление, а помочь следствию – долг каждого гражданина, тем более должностного лица, напомнила министр юстиции. Цулукяни затруднилась сказать, как долго будет продолжаться мораторий на президентское помилование, которое длится месяц, и который Саломе Зурабишвили установила сама себе 18 сентября. Она отказалась от права, наделенной Конституцией, миловать заключенных до тех пор, пока парламент и администрация президента не усовершенствуют критерии и процесс помилования. Желательно, чтобы мораторий вовремя завершился, чтобы заключенные могли надеяться на скорейшее рассмотрение их дел. Выразила пожелание Тея Цулукяни. О том, что помилование – это не только право президента, но и заключенных, напомнил сегодня лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе. Он также напомнил журналистам, что ему изначально не понравилась идея президента. Что же касается визита президента в прокуратуру, здесь депутат Дейнарадзе разделяет мнение министра Цулукяни.
Когда речь идет о том, должен или нет президент пойти в прокуратуру, я думаю, это зависит от ее воли. Поскольку в этой должности есть символизм, президент считается неприкосновенной персоной. И это международный стандарт. Так легко говорить о том, что пусть она сама пойдет или же ее вызовет следователь, нельзя. Но любой человек свободно может самостоятельно это сделать. И это имело в виду Тея Цулукяни. Я могу говорить то же самое. Если бы я был президентом, я бы пошел в прокуратуру и по собственному желанию предоставил информацию, которая у меня есть.
Судя по этим словам, в парламенте пока не рассматривают вопрос усовершенствования процесса помилования. Ответственность за сложившуюся ситуацию депутат Европейской Грузии Гига Букерия возложил на власть.
Мораторий мы должны объявить на приход к власти такой силы, как команда Иванишвили, «Грузинская мечта» и министр Цулукяни, потому что этот президент – результат их деятельности.
За решение о моратории президента с самого начала критикуют и грузинские правозащитники. Часть из них выступает за восстановление совещательного органа при президенте комиссии по помилованию, которую распустила Саломе Зурабишвили, едва не вступив в президентские полномочия. Говорили сегодня и о необходимости создания другого формата помилования, которое вызвало бы больше доверия у общества. Работают ли в администрации президента над усовершенствованием процесса помилования, пресс-службе сегодня не ответили. Не откликнулась Саломе Зурабишвили и на призыв министра Цулукиани. На этот вопрос, впрочем, она отвечала раньше, 14 октября, журналистам, посещая кафедральный собор в Мцхете. «Нет, почему должна пойти?» – ответила она кратко. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В Национальном банке Республики Абхазия состоялась презентация книги «История денежного обращения Абхазии». Издание презентовали председатель Нацбанка Беслан Баратылия, авторы книги «Астамур Таня» Ибрагим Чкадуа и автор предисловия Сергей Шамба, сообщает Абснепресс. Беслан Баратылия отметил, что работа над изданием продолжалась почти 2 года. После того, как мы стали активно развивать эмиссию современных монет, популяризировать эту тему не только в Абхазии, но и за ее пределами, к нам все чаще стали обращаться люди, нумизматы, коллекционеры, которые хотели изучить историю денежного обращения в стране. И тут мы поняли, что практически этой информации нет, решили обратиться к специалистам, чтобы они помогли в этом вопросе и поработали над проектом, связанным с описанием ретроспективным анализом истории денежного обращения Абхазии. Такого рода издание первое в республике. В книге аккумулированы вопросы нумизматики и банистики. Это является важным этапом развития денежного обращения в Абхазии. Большую помощь в работе над книгой оказал Абхазский государственный музей. Главная мысль была показать историю денег, которые существовали в Абхазии. Все призывники республики будут проходить медкомиссию в одном месте. Такое решение приняли на совещании в Минздраве Республики Абхазия, пишет газета «Аквасухум». Медицинскую помощь во время первоначальной постановки на воинский учет призывники будут проходить на базе республиканской больницы. Как отметил министр здравоохранения Томас Цахнакия, главная проблема в ходе первичной постановки на воинский учет нередко возникает в самом процессе прохождения медицинского освидетельствования и полного обследования призывников. Именно поэтому Минздрав выдвинул предложение об организации единого для всей республики центра. 7 советов местного отделения Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса открылось в городах Турции, сообщает «Нужная газета». Они открылись в ходе визита исполнительного секретаря ВААК Инара Гизба в Турцию. На встречах с руководителями абхазских культурных центров турецких городов Стамбул, Инегер, Измит, Эскишехир, Биледжит, Бурса и Сакария присутствовали представители абхазо-абазинской диаспоры, проживающие в Турции. «У нас есть культурные центры, есть федерация абхазских культурных центров. Мы знаем историю создания конгресса и очень обрадовались тому, что конгресс добрался теперь до Турции. Мы включим в него несколько человек из нашего города», сказал председатель Абхазского культурного центра города Эскишехир Тургай Ашуба. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Панорама». Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не откажется от своих планов в Сирии, несмотря на любые санкции, запреты на поставки оружия его стране со стороны Запада и предупреждения из Москвы. Возможно ли прямое боевое столкновение сирийской и турецкой армии? Насколько выгодна или опасна нынешняя ситуация для Владимира Путина, остающегося верным союзником Башара Асада? Ситуацию в беседе с моим коллегой Александром Гостевым анализирует арабист Григорий Касаич.
Насколько сильна вероятность того, что армия Турции и армия Башара Асада сейчас начнут прямые боевые действия друг против друга?
Я в этом глубоко сомневаюсь. Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в этом. Да и сирийская армия, более того, конечно же, должна отдавать себе отчет в том, что она мало чего значит на фоне турецкой армии. Я думаю, что в данном случае речь идет лишь о нагнетании обстановки, о нагнетании страстей, словесном нагнетании, для того, чтобы подготовить некоторые последующие договоренности, не более того.
Какие выгоды и какие опасности турецкая военная операция сулит Москве, которая остается верным союзником Башара Асада и одновременно пытается все время поддерживать дружеские отношения с Анкарой?
Так или иначе, но Турция поддерживает некоторые отряды сирийской оппозиции, что плохо для Москвы. Так или иначе, но Турция, тем не менее, не уходит из района Идлиба и не собирается, по большому счету, резко менять ситуацию в этом районе, а там сосредоточена сирийская оппозиция. И это также плохо для Москвы, точно так же, как это плохо для официального Дамаска. Я думаю, что оба этих обстоятельства как раз играют существенную роль. И если Турция расширит зону своего влияния на севере Сирии, то это также не будет отвечать интересам Москвы.
Есть такое мнение, что Владимир Путин сейчас должен радоваться турецкой операции, потому что она дает ему возможность во всю силу развернуться в качестве главного переговорщика между сторонами. Ведь очень много пишут и говорят о том, что мечта Путина – это восстановить бывшее влияние Советского Союза на Ближнем Востоке. Особенно сейчас, после того, как Дональд Трамп заявил, что американские войска уходят, и Ближний Восток уже Америку не интересует так, как раньше.
Может быть, Ближний Восток и не интересует Америку так, как раньше. В общем и целом, на Ближнем Востоке действительно происходят некоторые изменения, когда начинают говорить о том, что, ну, как это было, например, в Саудовской Аравии, где об этом уже говорят достаточно откровенно, что американский уход заставляет смотреть более реалистично на те силы, которые сегодня действуют в регионе Ближнего Востока. Россия одна из этих сил. Но, тем не менее, никто не ставит под вопрос необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами. И это как бы краеугольный камень в отношениях между всеми игроками этого региона и Соединенными Штатами. Никто не собирается менять Соединенные Штаты на Россию. Да и все прекрасно понимают, что это невозможно со многих точек зрения. Да, она может играть большую роль. Но восстановить влияние Советского Союза на Ближнем Востоке – это, конечно, мечта, но это мечта, которая такой мечтой и останется. России слишком трудно найти какую-то нишу среди многих игроков в регионе Ближнего Востока. Это ей до сих пор не удалось в полной мере. Выступит ли он посредником в решении тех проблем, которые возникли в результате турецкой операции? Не думаю. У меня такое представление, что все-таки не к России Эрдоган будет апеллировать, а скорее к НАТО и вновь к Соединенным Штатам.
Кто кем в реальности управляет? Путин Асадом или наоборот? И может ли сирийский диктатор сейчас втянуть Россию вдруг в новую войну?
Я как-то говорил, что да, во многом хвост крутит собакой, а не собак крутит хвостом. Во всяком случае, Асад – фигура в достаточной степени самостоятельная и решающая те проблемы, которые она хочет решить, использовать для этого Россию. Но, с другой стороны, есть все-таки пределы такого использования России. И я думаю, что у российского руководства хватит понимания того, что ввязываться в войну ради защиты режима Башара ему совсем не стоит.
Сейчас Владимир Путин совершает довольно большое турне по арабским странам Персидского залива, в том числе для обсуждения сирийской войны. Это также свидетельствует о росте влияния его в регионе.
У меня такое впечатление складывается, что страны залива, которые он посещает, ну, по крайней мере, это было заметно применительно к Саудовской Аравии, где он уже провел свой официальный визит, не очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать с ним вопросы, которые касаются региональных конфликтов, в силу простых вещей. Там прекрасно понимают, что отношения с Россией, противоречия с Россией по поводу этих региональных конфликтов достаточно сильны и непреодолимы. Все российские разговоры на тему о том, что существует некая концепция безопасности в регионе Персидского залива, в Саудовской Аравии были абсолютно проигнорированы, никто на них не обратил никакого внимания. В Саудовской Аравии прекрасно отдают себе отчет в незыблемости прочных и во многом ситуативных отношений между Россией и Ираном, ну и так далее и тому подобное. Там делают акцент на экономические отношения. И когда они делают акцент на эту экономику, на развитие экономических связей с Россией, то они исходят из тенденции, которая во многом проявила себя еще 2 года тому назад, когда король находился с визитом в Москве, когда ставился вопрос о том, что единственный путь, который может привести к тому, что Россия и Иран в какой-то степени расстанутся друг с другом, это развитие тесных экономических отношений с Россией. На это они идут. Именно это обсуждалось в Эр-Рияде в первую очередь. А все остальное, ну так, мимоходом, не более того.
В мире, ну вот и мы с вами, очень много обсуждаются действия разных держав, сторонних государств в Сирии. При этом война и ненависть там между самими сирийцами все ширится. Вы упомянули, да, на стороне Турции сражаются очень много сирийских отрядов, союзных Анкаре и противостоящих Дамаску. Сирийские курды только что из-за всего этого вынуждены были пойти на временный союз с Асадом. Вот все это показывает, что вражда и конфликт теперь будут длиться еще многие годы, то есть что пока решения никакого, как прекратить войну, нет?
Скорее всего, вы правы. Я думаю, что этот конфликт растянется еще на многие годы. Во всяком случае, сегодня говорить о том, что этот конфликт исчерпывает себя, по крайней мере, идти на поводу российских заявлений недавнего прошлого относительно того, что все в Сирии становится стабильным, невозможно. Более того, все то, что вы упомянули сейчас, лишь доказывает, что прежние российские точки зрения на ситуацию в Сирии, конечно же, сегодня абсолютно изжили сами себя.
Это был арабист Григорий Касач. С ним беседовал Александр Гостев.
Панорама.
В Каталонии продолжаются акции протеста в связи с приговорами, вынесенными в понедельник Верховным судом Испании 9 бывшим функционерам, сторонникам каталонской независимости. В столкновениях манифестантов силами правопорядка пострадали десятки людей, в том числе сами полицейские. Десятки протестующих задержаны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Каталонские активисты называют свой протест демократическим цунами, желая таким образом подчеркнуть разрушительную силу своего движения. С начала недели в регионе не прекращаются бурные протесты. Манифестанты перекрывают баррикадами улицы Барселоны, шоссейные и железные дороги, устраивают поджоги, препятствуют нормальной работе барселонского аэропорта, разрисовывают свастиками штаб-квартиры партии, выступающих против сепаратизма. Протестующие утверждают, что все это только начало, что впереди всеобщая забастовка. В планах сторонников независимости также долговременная кампания неповиновения правительству Испании до тех пор, пока власти не выпустят из тюрьмы осужденных функционеров и не предоставят Каталонии, которая в настоящее время пользуется национальной автономией, право на самоопределение. Манифестантов поддерживает каталонская администрация. Вот обращение к населению главы региона Кима Торры.
Мы требуем положить конец репрессиям и освободить политических заключенных. Мы требуем амнистии для всех репрессированных. Путь решения конфликтов проходит через свободу слова и свободу выбора. Угрозы, тюрьмы, наказания ничего не решают. Использование Уголовного кодекса для подавления народной воли – это наследие диктатуры, чуждое демократии. Отказ властей Испании от диалога для решения политического конфликта не остановит нас в стремлении добиться независимости. Мы подтверждаем наше бескомпромиссное решение продвигаться по пути строительства Каталонской республики.
Впрочем, подобные высказывания не мешают Киму Торри, как отмечает издание «La Gazzetta», направлять против манифестантов усиленные наряды полиции. А последние, особо не церемонясь, применяет спецсредства, включая резиновые пули. В результате десятки раненых. Дело в том, как отмечают наблюдатели, Торра больше всего опасается, что центральные власти, под предлогом того, что местные не контролируют ситуацию, введут в Каталонии прямое правление из Мадрида и отправят его, Торру, в отставку, а может и за решетку. Прецедент уже был. В октябре 2017 года ныне получившие от 9 до 13 лет тюрьмы каталонские деятели, добиваясь независимости, фактически спровоцировали беспорядки и парализовали действия полиции. В результате Каталония на несколько месяцев лишилась автономии. О возможности в случае необходимости вновь прибегнуть к подобной мере неоднократно заявлял испанский премьер социалист Педро Санчес. И в этом его поддерживают большинство политических сил Испании, включая оппозицию либералов и консерваторов. В своем выступлении по поводу приговора каталонским функционерам Санчес опроверг рассуждения сепаратистов о том, что каталонцы якобы преследуются за идеи.
В условиях нашей демократии никого не судят за идеи или за поддержку какого-либо политического проекта. У нас судят лишь за нарушение закона. В Каталонии в первую очередь были нарушены права большинства населения, не разделяющего устремления сепаратистов. Таким образом, каталонское общество оказалось расколотым. Кроме того, угрозе подверглась территориальная целостность государства, национальный суверенитет, права и свободы как каталонцев, так и всех испанцев. Правительство Испании, используя имеющиеся у него законные полномочия, намерено гарантировать безопасность и соблюдение законности в Каталонии. Что же касается каталонских властей, то они обязаны отстаивать интересы всех каталонцев, а не только сторонников независимости.
Действительно, по последним опросам общественного мнения, идею независимости поддерживают лишь 44% каталонцев. Особенно антисепаратистские настроения сильны в предпринимательской среде. Так, за последние два года из-за неприятия сепаратизма в другие районы Испании перебрались 5500 каталонских компаний. Но тот факт, что сторонники независимости доминируют в парламенте и в региональной администрации, наблюдатели объясняют особенностями местной избирательной системы. Она была введена в свое время, чтобы приобщить к политической жизни отсталые сельские районы. Эта система дает им возможность избирать больше депутатов, чем крупным городам. Ну а в каталонской глубинке сильны сепаратистские настроения.
Рассказывал Виктор Черецкий, Мадрид. Вы слушали рубрику «Панорама».
Панорама.
Столица самопровозглашенной Республики Абхазия уже несколько лет борется с вредителями, которые уничтожают пальмы, без которых трудно представить облик этого города. Часть сухумских пальм утрачена, но в целом с эпидемией удалось справиться. Так считают представители коммунального управления администрации города, которые вместо погибших пальм высаживают молодые саженцы.
Абхазские пальмы, являющиеся украшением городов, подверглись атаке со стороны насекомого-вредителя – пальмового долгоносика. Экологи и общественность были чрезвычайно обеспокоены тем, что финиковые пальмы гибли и в разных местах города стояли засохшие со сгнившими верхушками деревья. На первых порах средства на препарат для лечения пальм собирали всем миром. Потом было принято постановление Кабинета министров и создали штаб по спасению пальм. В ноябре прошлого года приступили к их лечению по определенному графику, который разработали экологи. Необходима была трехкратная обработка. Елена Отепина, заместитель начальника коммунального управления города Сухум, считает, что в целом популяцию городских пальм удалось спасти, но для этого была проведена огромная работа.
Не замечено признаков пальмового долгоносика. Лекарства добавляли, если отложили яйца, что растворяются от этого препарата. Работу выполняла зеленое хозяйство. Осталось у нас небольшое количество, которое не прошло еще трехкратную обработку, но там признаков поражения не наблюдается. Мы просто как профилактика все равно ее выполним, пока погода позволяет. Мы провели обрезку, чтобы освободить нижние пластины этих пальм. Большая работа была на улице Айтгалера, проспект Леона и на Лыпа. Там, кстати, большое было поражение, но пальма, которая шла там под спил, мы ее спасли, она дала новые ростки. Еще одна пальма, которая тоже была с признаками полного поражения, это напротив администрации, она тоже дала ростки. 16 пальм пришлось удалить. Ну, это как бы, я считаю, что очень маленький урон по сравнению с 1350 пальм, которые у нас значатся, это вот таких больших элитных пальм.
Добиться результата удалось благодаря скоординированным усилиям городского зеленого хозяйства, Государственного комитета по экологии и охране природы и Института экологии. Однако беды абхазских пальм не закончились с пальмовым долгоносиком. Появился еще один вредитель – пальмовый мотылек, который начал губить самые распространенные в Абхазии пальмы вида трахикарпус. Их количество оценивается примерно в 20 тысяч деревьев. Елена Атюпина сообщила о том, что пришлось пилить пальмы, которые растут перед известным сухумским фонтаном с грифонами на набережной перед Абхазским драматическим театром.
Трахикарпусы, которые всегда украшали нашу набережную, к сожалению, были поражены. И чтобы это не размножалось заразы, мы вынуждены были спилить, убрать. Вчера мы убирали здесь одну пальму, разрезали, она повреждена. И сейчас идет процесс, стадия, где будет куколка, а из куколки потом будет вылетать мотылек. Поэтому, конечно, лучше из города их удалить. Они уже не представляют нового эстетического вида, и вылечить их уже как бы невозможно. Вот на этом маленьком квартале, где у нас визитная карточка, города, это наши фонтаны и излюбленное место всех горожан и гостей. Здесь 17 пальм. Из них 7, которые полностью пришли в негодность, мы просто удалили. Вид был ужасный. Все, наверное, проходили и видели. Красоты этого уникального места не было.
Неделю назад аллея трахикарпусов у фонтана практически исчезла. Большую часть пальм спилили. Жители города обсуждали ситуацию и сокрушались. Надежд на то, что пальмы тут снова появятся, почти не было. Но реальность превзошла ожидания. Саженцы трахикарпусов выделил безвозмездно зеленому хозяйству ботанический сад. И вот вчера и сегодня на набережной занимались их пересадкой. Об этом рассказала Елена Атюпина.
Мы отобрали 8 пальм, завезли вот вчера, выдержали. Вернули все эти пни, конечно, сложно, здесь очень стесненные городские условия и приствольная лунка очень заужена, чтобы не повредить плитку. Провели такую работу, удалили пни, выкопали саженцы, привезли и вчера посадили, делали такую немножечко обрезочку и, конечно, сразу другая картина.
В центре города есть еще улицы, на которых надо заменить погибшие пальмы. Однако денег на благоустройство в бюджете нет. Это связано, по словам Атюпиной, с тем, что было принято решение о вывозе городского мусора в город Гал после конфликтной ситуации вокруг Сухумской мусорной свалки. Это дорогостоящее мероприятие, и все средства уходят на поддержание санитарного состояния города. Есть еще одна проблема – низкая собираемость платежей за вывоз мусора. Несмотря на мизерный тариф, 27 рублей в месяц с человека. Оплачивают его в среднем 10-16% потребителей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.